Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Продолжается борьба за освобождение гражданского активиста Сергея Удальцова. Какой тип политического лидера нужен новой России? Совет Федерации принял постановление о новых границах Москвы и Московской области. К чему приведет удвоение территории российской столицы? 2/3 россиян поставят на новогодний стол, по крайней мере, бутылку шампанского. В чем секрет растущей популярности этого вина в праздничные дни? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 27 декабря. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня премьер-министр России Владимир Путин обозначил свое отношение к некоторым особенностям политического процесса в России. Путин выступил на заседании Координационного совета Общероссийского народного фронта. Фактически это штаб его по выдвижению и победе на президентских выборах в 2012 году. Путин предложил провести в интернете дискуссию о повышении прозрачности предстоящих выборов, заявил, что ему, как одному из кандидатов, не нужны никакие подтасовки на президентских выборах, и он хочет, чтобы выборы были максимально прозрачными. А также российский премьер обвинил тех, кто пытается поставить под сомнение итоги выборов в Государственную Думу в отсутствии единой программы. Путин якобы уважает их мнение, но считает, что вопрос о пересмотре результатов голосования может быть решен только через суд. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Данил Гальперович.
Владимир Путин проводил заседание актива Общегражданского народного фронта на дружелюбной и слегка снисходительной ноте, понимая, что общается он с друзьями и поклонниками. Именно с этими людьми Путин поделился своим видением последних протестных митингов, которые собирали в России десятки, а может и сотни тысяч людей.
И в нашей стране, да, собственно, и в любой другой стране, всегда есть, всегда были и всегда будут силы, которым важна не перспектива развития, а важно броуновское движение. Такое постоянное. Помните известный троцкистский лозунг: движение все, конечная цель ничто. Флагом в руки они имеют право на существование, и на самом деле я считаю, что и к ним нужно относиться с уважением. Проблема в том, что у них нет ни единой программы. Программ много всяких, но единой программы нет. Нет ясных и понятных способов достижения целей, и нет людей, которые могли бы что-то сделать конкретно. А когда вот такая ситуация складывается, тогда сразу заходит речь о том, чтобы делегитимировать все, что происходит в публичной сфере, в том числе и прежде всего в сфере выборных процессов, в выборах.
Традиционно перепутав Троцкого Бронштейна с автором фразы о движении и цели социал-демократом Бернштейном, Владимир Путин воспользовался приемом, который уже применялся им в недавнем телеобщении с народом, а именно дал слово человеку из рабочей среды. Токарь из Перми Валентин Трапезников гневно комментировал московский митинг 24 декабря.
Владимир Владимирович, вот я выступал на том митинге, да, я рабочий, и значит этот козел, мне, ну, видимо, так надо говорить, оскорбляет меня. И второе. Пусть 500 000 собралось там на Болотной площади. Я не могу понять, почему мы должны уступать им? А где остальные 60 000 000? Я считаю, что выборы нормальные были, честные выборы, хорошие выборы. Так почему мы пошли? Ксюша говорит, нечестные выборы, Собчак. У нас вся Пермь хохочет над этим, а?
На слова 60-летнего рабочего, недавно ставшего депутатом Госдумы от «Единой России», Владимир Путин ответил так.
Те, кто пускают в ход кулаки, не могут аргументировать башкой, сформулировать точно и ясно, чего они хотят. Те люди, которые так рассуждают и такими аргументами пользуются, они не связывают свою личную жизнь с будущим нашей страны.
При этом премьер-министр как бы забыл, что все последние годы именно российская власть разгоняла оппозицию кулаками ОМОНа с Триумфальной площади вместо того, чтобы с ней поговорить. Одновременно Владимир Путин заявил о невозможности пересмотра итогов недавних выборов в Госдуму и заявил, что сам заинтересован в чистоте грядущих выборов президента. Борис Немцов, один из сопредседателей движения «Солидарность», в этом серьезно сомневается.
Сегодняшнее выступление Путина – это продолжение хамства, которое он допускал после Болотной площади. Да, словечки типа бандерлоги и презерватива не использовал, но оскорбительным образом заявил, что, оказывается, люди, которые вышли на проспект Сахарова, они хотят беспорядков. На самом деле, главным провокатором, да, главным жуликом и вором является наша власть. И люди выходят на площадь, потому что они возмущены как раз вот этой циничной, подлой воровской системой, которую он создал. И я считаю, что нужно сделать все, чтобы избавить нашу страну от таких правителей. И чем быстрее это произойдет, тем лучше. Скорее, сегодняшнее выступление только мобилизует людей на дальнейший протест.
Премьер говорил со своими сторонниками уверенным голосом, но политолог из московского центра Карнеги Николай Петров считает, что стиль общения Путина свидетельствует как раз о растерянности и неуверенности.
Заявления Путина демонстрируют скорее неуверенность, чем уверенность. Я бы видел аналогию с тем, что происходило 15 числа во время прямой линии, когда Путин очевидным образом делал какие-то движения в сторону протестовавших, но психологически никак не мог это не компенсировать бранью в их адрес. И мне кажется, что и на заседании штаба Народного фронта Путин демонстрировал именно то же самое. Я не вижу особой уверенности, я вижу психологическую такую компенсацию, такую странную ситуацию, когда собрались люди, каждый из которых подыгрывает другому, и таким образом они укрепляют в себе какие-то душевные силы. Власть всячески не хочет демонстрировать, что те шаги, которые она делает, это шаги, продиктованные кем-то, и шаги вынужденные, и ответ на давление со стороны протестующих.
Возможно, растерянностью власти можно объяснить и произошедшие во вторник кадровые перестановки. Вячеслава Володина, всего 2 месяца назад ставшего вице-премьером, назначили первым заместителем главы администрации президента. А Владислава Суркова именно с этой должности переместили на вице-премьерский пост в правительстве. Многие комментаторы считают, что для Суркова, за которым прочно закрепилось звание серого кардинала российской политики, такое перемещение является явным понижением. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 27 декабря, и в этой программе рассказываем о политических событиях в России, по мере сил их анализируем. Тверской суд Москвы отклонил сегодня жалобу на административный арест оппозиционного активиста Ярослава Никитенко, который был задержан на акции в поддержку координатора Левого фронта Сергея Удальцова. Рассмотрение жалобы на арест самого Удальцова, которое должно было также состояться сегодня, перенесено на 7 января. Суд потребовал личного присутствия оппозиционера, который сейчас находится в больнице с диагнозом язвенная болезнь. Это результат протестных голодовок Удальцова. Полиция не пустила сегодня в здание суда сторонников Никитенко и Удальцова. За этим наблюдала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Координатор Левого фронта Сергей Удальцов 25 декабря был подвергнут аресту в третий раз подряд, на этот раз на 10 суток. Оппозиционный активист был обвинен в сопротивлении полиции в ходе одиночного пикета у Центра избиркома, прошедшего 24 октября. В здании суда Удальцов был доставлен из больницы, где приходил в себя после сухой голодовки, объявленной в знак протеста против предыдущего ареста. По словам адвокатов Удальцова, административный материал по новому делу был составлен с грубейшими нарушениями. Отсутствовали протоколы задержания, данные о понятых и свидетелях. Адвокат Николай Полозов в интервью «Радио Свобода» рассказал об основаниях, на которых защита подала жалобу на арест оппозиционера.
Дело содержало в себе множество неточностей, в нем отсутствовали материалы, и оно не было пронумеровано, о чем адвокаты сделали запись на последней странице дела. Помимо этого еще были основания. И то, что наших свидетелей должным образом они не были выслушаны, и то, что было отклонены ходатайства по поводу отложения дела, потому что в связи состоянием здоровья Удальцова мы ходатайствовали об отложении вот этого дела, которое слушало Боровкова. Врачами ему прописана специальная диета, он должен есть не менее 6 раз в день. А в воскресенье сотрудники полиции его катали без перерыва 8 часов,
и ни разу он не поел за это время. Естественно, это вызвало обострение и ухудшило его здоровье.
Активист экологического движения «Среда обитания» Ярослав Никитенко был задержан 25 декабря у здания суда на акции в поддержку Сергея Удальцова. Никитенко был приговорен к 10 суткам административного ареста по обвинению в неповиновении полиции. Согласно сообщениям, которые появились в сети микроблогов Twitter, Никитенко судили без адвоката и свидетелей. Сегодня слушатели и свидетели по делу Никитенко также не пустили в здание суда, рассказала в интервью «Радио Свобода» одна из свидетелей задержания активиста Елена Надюшкина.
Удалось пройти адвокату, наверное, спустя полчаса только, потому что его тоже не пускали. Мы подавали жалобы, звонили в ЗПЧ, в суд. И во многие там депутатам начали звонить. Собственно говоря, ни свидетелей, ни слушателей в зал суда не пускали. Адвокат написал ходатайство о том, чтобы приняли свидетелей. Судья отклонила ходатайство это. И слушатели тоже не пускали. Якобы в зале нет мест, хотя в зале находится 4 человека. То есть мама и 3 журналиста, по-моему, нас выгнали.
В поддержку Сергея Удальцова у здания суда сегодня собрались около 100 человек. Сотрудники полиции не пропустили их внутрь. Мировой судья Ольга Боровкова, которая вынесла решение об аресте Удальцова и Никитенко, в беседе с корреспондентом «Известий» объяснила, по каким причинам она дает жестокие административные сроки оппозиционерам и как относится к протестам против своих решений.
Что касается состояния здоровья Сергея Удальцова, в судебном заседании он принимал активное участие, изложил свою позицию по делу, задавал вопросы свидетелям, общался со своими защитниками. Об оказании медицинской помощи не просил. Высказал просьбу давать пояснения не стоя, а сидя, указав, что в связи с проведением ранее голодовки чувствует слабость. В связи с этим давал пояснения, а также выслушивал оглашение постановления сидя. Никаких сведений о наличии у Сергея Удальцова каких-либо угрожающих жизни и здоровью заболеваний не он, ни защита в заседании не представили. Выслушал оглашение постановления, после чего его защитники-адвокаты сообщили приставам в зале, что ему плохо. Необходимо вызвать наряд скорой помощи, что и было сделано.
Отвечая на вопрос, ожидала ли она бурной общественной реакции на свои судебные решения, Ольга Боровкова ответила: разумеется. По ее словам, рассмотрение административных дел в отношении участников несогласованных публичных мероприятий проходит в неспокойной обстановке и не обходится без провокаций. В защиту Сергея Удальцова сегодня выступила общественная наблюдательная комиссия. В своем заявлении организация требует немедленного освобождения оппозиционного активиста и наказания всех должностных лиц, допустивших в отношении него произвол и беззаконие. Документ был направлен прокурору Москвы, начальнику главного управления МВД по Москве, председателю Мосгорсуда, а также уполномоченным по правам человека в Москве и Российской Федерации, рассказал в интервью «Радио Свобода» один из авторов заявления Валерий Борщев.
Что касается Удальцова, я считаю, что это откровенная, запланированная, хорошо организованная травля, которая длится уже не первый месяц, я бы сказал, не первый год. Потому что его задерживают, арестовывают без всяких серьезных оснований. Он не оказывает сопротивления. Он выходит на одиночный пикет, который разрешен по закону. Тем не менее, его хватают. Судья Боровкова послушно дает ему срок. Но что касается сложившейся в последнее время ситуации, она уже нетерпима. Тяжело больного, человека, которого, в общем-то, привезли из больницы на суд, обвиняют по делу достаточно давним, смотрят видео и видят, что в сущности никакого нарушения он не совершал, и приговаривают его к 10 суткам. По-моему, это просто издевательство.
Сторонники Сергея Удальцова намерены провести митинг в его защиту 29 декабря в Москве. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Широкое брожение в разных слоях российского общества, выражением чего и стали массовые митинги последнего времени, предполагает выдвижение из оппозиционной среды новых лидеров, которые были бы способны сформулировать ожидания значительной части электората и, главное, бороться за выполнение этих ожиданий и требований. Каким же должен быть новый лидер, если он такой среди гражданских активистов и политиков в России вообще? Об этом я беседую с петербургским историком и политическим публицистом Даниилом Коцюбинским.
Старые лидеры перестали устраивать по той же причине, по которой перестал устраивать Кремль во главе с Путиным. Они перестали устраивать, потому что они воспринимаются как элементы системы. Слишком долго наши оппозиционные партии просуществовали все-таки встроенными фактически в систему. И они, будучи встроенными в эту систему, так и воспринимаются, может быть, даже на уровне эмоциональном, воспринимаются значительной частью общества. Это люди, которые ассоциируются вот с 15-20 годами политического безвремения, когда каждый Сверчок знал свой шесток, когда оппозиция даже сама уже разучилась думать о том, как сделать так, чтобы прийти во власть. Не попасть в парламент и там сидеть на стульчике скромненько откидном, а прийти в исполнительную власть. Поэтому доверие к этим людям у общества в значительной степени уже исчерпано, потому что это известно, что и политический феномен, и политический лидер, он живет не более 8 лет, как такой перспективный продукт. Все эти люди пересидели давным-давно эти 8 лет.
Это не связано с типом политического темперамента. Какой-нибудь пассионарный лидер типа Бориса Немцова или Гарри Каспарова тоже не устраивает.
Пассионарность предполагает абсолютную готовность пожертвовать собой во имя достижения цели. В том-то и дело, что под видом пассионарности эти люди демонстрировали некий такой вот уличный, что ли, прагматизм. То есть ведь не случайно движение несистемной оппозиции, ну, которое под 31-м числом себя представляло, оно ведь так и не сформулировало программы политической реформы. Я понимаю, что этой программы не сформулировали, не предложили обществу ни «Справедливая Россия», ни КПРФ, там, ни кто-то из тех, кто сидел в парламенте. Но даже уличная оппозиция, она ограничивалась какими-то очень такими скромными требованиями. Мы хотим выходить на улицу для того, чтобы нам и дальше разрешали выходить на улицу. Какая здесь пассионарность? И общество привыкло к тому, что вроде бы они стелят жестко, а спать-то Кремлю довольно мягко. Интуитивно общество утомилось от того, что громко кричат, непонятно к чему зовут.
Такие вчерашние перебежчики или новые перебежчики из системы, типа Алексея Кудрина или Михаила Прохорова, условно говоря, это тоже не подойдет?
Если мы говорим о людях, которые аккумулируют какую-то часть электората под своими знаменами, то они, конечно, годятся. Если мы под словом «лидер» мы понимаем человека, который способен возглавить широкую оппозиционную коалицию, которая может привести общество к победе над авторитарным режимом, то, разумеется, нет. Потому что они еще больше связаны с той системой, против которой как бы общество вот постепенно начинает пробуждаться и возбуждаться.
А Алексей Навальный годится на такую роль?
Теоретически, да. Оппозиция, а значит, и оппозиционно настроенное общество, нуждаются в лидере, который одновременно был бы достаточно личностно ярок, достаточно нов, то есть не был бы связан ни с Кремлем, ни с традиционными вот этими партиями, и мог бы наладить консенсус между всеми лидерами второго уровня. Ну, скажем так, был бы неким аналогом Ющенко 2004 года, то есть когда он воспринимался основной частью уличных демонстрантов как главный лидер, но он смог консолидировать и мощных, и крепких лидеров второго плана, без которых он сам по себе победить бы тоже не смог. Для этого понадобилась идея политической реформы как раз, которая позволяла всем в будущей вот этой реформированной Украине увидеть себя, и Тимошенко, и Морозу, там, и другим людям. Так вот, Навальный на эту роль абсолютно не годит, хотя еще там вчера или позавчера казалось, что это не так, но достаточно послушать его интервью, чтобы увидеть, это человек, который, конечно же, по своим идеологическим установкам вносит раздор, а не консолидацию. Он националист. Что такое русский национализм? Вообще любой национализм в условиях революции. Это пятая колонна действующей власти, потому что национализм вносит раздор в оппозиционные ряды по горизонтали. На время антиабсолютистской революции всякие разговоры о национализме должны быть просто исключены. Навальному исключить эти разговоры уже не удастся, потому что он слишком тесно связан с этой этикеткой. Он хотя и популист, хотя он антикоррупционер, и в этом смысле он вроде как годился. И он даже произносит какие-то фразы про европейский путь развития, на который надо ориентироваться. Но дальше начинает делать оговорки. Да, европейский путь, но для нас в Европе вот правые националисты, вот они наш ориентир. И, конечно же, представить себе такого человека во главе широкой вот этой коалиции оппозиционной просто невозможно.
Такие вечные борцы с системой, вроде Сергея Удальцова или Эдуарда Лимонова, обречены на то, чтобы оставаться где-то на маргине такой серьезной политики?
Если уж у Навального его такая вот идеологическая конфликтность, она не позволит, на мой взгляд, ему стать полноценным лидером вот этой широкой оппозиционной коалиции, то что касается Лимонова с его национал-большевизмом или Удальцова с его каким-то радикальным коммунизмом, портретами Сталина, там, Маркса, Ленина, ну о чем мы говорим? Ну, разумеется, как только эти люди, не знаю, рискнут выдвинуть себя в качестве гипотетических вот лидеров такой коалиции, тут же, разумеется, тут же к ним будет уже внимание не как к жертвам полицейских репрессий, а как к людям, идеология которых вообще-то общество должна заинтересоваться. Их ближайшие там конкуренты, оппоненты, они не примут. Тут обратите внимание на такой избыточный радикализм, тоталитарный радикализм их фразеологии прошлых лет. Но Удальцов, по-моему, и не собирается ни от чего открещиваться. Там Лимонов пытался в последние годы доказать, что он стал правозащитником, чуть ли не. Сегодня лидер, тот, который вот, которого нет пока что, но который мог бы появиться, он должен быть, конечно, либеральным, таким популистом, но либеральным популистом, не конфликтным, не ссорящим людей ни по какому поводу, ни по социальным каким-то вот вопросам, ни по национальным, ни по религиозным. Он должен ориентировать общество на европейскую, или там, в широком смысле, вот, западную модель, но делать это так, чтобы не порождать никаких избыточных споров, конфликтов и вер. То есть это должен быть аналог перестройки. И вот посмотрите на настроение людей, которые вышли на проспект Сахарова. Какую музыку они слушали? Опять та же самая песня «Наутилус Помпилиус», там «Гудбай Америка». Такое ностальгическое, обращенное к Западу, уже такое вот послание доброй воли.
Ну вот, Даниил, получается, из нашего с вами разговора выплывает такой вывод, как мне кажется, много званых, да мало избранных. Где же взять такого замечательного лидера? Может быть, какой-то мощный старик из интеллектуалов, какой-нибудь совесть нации?
Ну, в общем, единственный, кто сегодня высказался более или менее, с моей точки зрения, перспективно, это Михаил Сергеевич Горбачев. Но я не думаю, что все-таки во главе движения должен стать именно вот какой-то уже старец политический. Тем более, что у всех политических старцев тоже есть свои скелеты в шкафу. А мне кажется, что как раз нужен кто-то из молодых, да более молодых, может быть, даже, чем Навальный. Ну, более молодых не по возрасту, а по политическому происхождению. Потому что когда я вот на митингах слушал, допустим, выступающих студентов, они очень зеленые, очень такие наивные. Но по настроению они гораздо более соответствовали настроениям собравшихся, чем все выступления так называемых уже профессионалов. Эти люди, они появятся не сейчас, они появятся на следующем этапе, мне кажется, политической революции, которая все-таки началась, но которая в ближайшее время пойдет на спад. Они появятся к следующим, там, губернаторским, думским, то есть тем выборам, которые произойдут уже по новым законам, которые, я так понимаю, сейчас будут приняты. То есть вот тогда действительно за это время что-то переструктурируется в рядах оппозиции, появятся какие-то новые фигуры, отвечающие вот этим умеренно либеральным, абсолютно не конфликтным по горизонтали настроением общества, желающего перемен.
Поиски нового лидера политической России. Петербургский историк и политический публицист Даниил Коцюбинский в эфире «Радио Свобода». Об этой теме мы еще поговорим, вернемся к ней во второй части выпуска «Время свободы». Сейчас еще раз напомню, что вы слушаете итоговую программу «Время свободы» за вторник, 27 декабря. И вот вам главные темы второй половины этого часа. Совет Федерации принял постановление о новых границах Москвы и Московской области, к чему приведет удвоение территории российской столицы. В Турции после признания Франции геноцида армян в Османской империи в годы Первой мировой войны разворачивается антифранцузская кампания. Будут ли турки пить коньяк и слушать Шарля Азнавура? Две трети россиян поставят на новогодний стол по крайней мере одну бутылку шампанского. В чем секрет растущей популярности этого вина в праздничные дни? Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио «Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев назначил первого заместителя главы своей администрации Владислава Суркова вице-премьером, ответственным за модернизацию экономики. Как передают российские агентства, об этом глава государства сообщил сегодня на встрече с Сурковым, который ранее курировал вопросы модернизации в соответствующей президентской комиссии. Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов передал Дмитрию Медведеву результаты общественной экспертизы, проведенной по делу Сергея Магнитского. Как сообщил Федотов, работа проводилась как российскими, так и зарубежными экспертами. В материалах, в частности, говорится о необходимости объединения в одно производство двух дел о смерти юриста фонда «Hermitage Capital» в московском СИЗО в ноябре 2009 года. Премьер-министр России Владимир Путин предложил провести в интернете дискуссию о повышении прозрачности предстоящих президентских выборов. Выступая на заседании Координационного совета Общероссийского народного фронта, Путин отметил, что прозрачность выборов нужна прежде всего власти, которой необходима уверенность в том, что население страны ее поддерживает. Мировой судье Ольге Боровковой, которая рассматривала административные дела оппозиционеров Бориса Немцова и Сергея Удальцова, предоставлена круглосуточная охрана. Как сообщил официальный представитель Мосгорсуда Анна Усачева, ее председатель Ольга Егорова обратилась к главе московской полиции Владимиру Колокольцеву с просьбой обеспечить Боровковой государственную защиту. Краснодарский краевой суд сегодня приговорил к 20 годам лишения свободы Андрея Быкова, члена так называемой банды Цапка из станицы Кущевская.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Этот день, вторник, 27 декабря. Совет Федерации России на последнем заседании уходящего года утвердил расширение границ Москвы за счет территории Московской области. Мэр Москвы Сергей Собянин уверен, что это решение создает перспективы развития столицы на ближайшие десятилетия. Однако эксперты по городскому развитию сомневаются в том, что такая масштабная инициатива может быть качественно реализована. На тему работала корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
С 1 июля 2012 года Москва формально увеличится более чем в два раза. С юго-запада к столице присоединят еще 148 тысяч гектаров земель. Город будет граничить с Калужской областью. К Москве перейдет 21 муниципальное образование. Наряду с другими специалистами работает над планом развития новой столицы профессор Московского архитектурного института, эксперт по территориальному и городскому развитию Вячеслав Глазычев. Он обращает внимание на то, что принятое Советом Федерации постановление лишь юридически расширяет Москву.
Никакого расширения города нет, а есть расширение юрисдикции субъекта Федерации Москва. Это означает только одно – возможность несколько более упорядоченной работы хотя бы с кусочком Подмосковья. А мы работаем над концепцией развития большой Москвы, а физической, функциональность. Но это формат административного присоединения на сегодня, может быть, был единственно возможный, но на самом деле далеко не лучший. Есть вариант формирования федерального округа, есть вариант договорной агломерации между собственным ядром и еще десятком городов и городских округов вокруг. Это еще все будет длинно, долго решаться. Эта задача на пару поколений. Жителей этого клинушка ждет некоторое распространение московских льгот. Некоторая заморочка в связи с переименованием 17 комсомольских улиц. А если серьезно, то это заставит вернуться к разговору о муниципальной конструкции самой Москвы. Сейчас в нее включилось настоятельное ядро из детских муниципалитетов, чего в Москве нет.
К новым районам протянуто и столичное метро. Вячеслав Глазычев говорит, что это вынужденная мера. Необходимо действовать глобальнее.
Ливать метро, естественно, пока, к сожалению, другого выхода нету, потому что так попалось. Хотя это плохо, потому что нужно просто строить второе метро, включающее экспресс-линии, потому что уже невозможная длина расстояния пробега между хвостами. Плюс еще добавить 5-7 остановок, это уже будет полная катастрофа.
После присоединения новых территорий в Москве должно появиться 5, а то и 6 самодостаточных центров. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Научный руководитель Института транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин одобряет это решение.
Полицентричная структура для гигантского города – абсолютно необходимая вещь. Вот нынешняя московская моноцентричность, грандиозная, не имеющая вообще аналога в мире, конечно, городу жить не даст. У нас на пятачке, центральном пятачке, чуть шире бульварного кольца, находится 40% рабочих мест всей большой Москвы. Она не просто моноцентрична, она патологически моноцентрична. Дает ли Москва в новых границах, вот скажем так, Москва-2 для этого возможности? Окно возможность, конечно же, расширяет. Гарантирует ли нам кто-нибудь, что в рамках этого расширенного окна возможностей мы найдем самое лучшее решение, которое в Москве облегчает жизнь. Но это нам никто не гарантирует.
На присоединенных к столице территориях проживает в общей сложности 232 тысячи человек. Их обслуживает больше сотни школ и детских садов, 18 клиник, 2 больницы. Вместе с объектами коммунальной инфраструктуры все это перейдет на баланс столицы. Соответственно, и улучшать инфраструктуру должно московское правительство. Но дополнительного налогового бремени на москвичей и нагрузки на московский бюджет возложено не будет, обещают в мэрии. Эксперт Вячеслав Глазычев рассказал «Радио Свобода», что это задача федерального бюджета.
Говорить о поправке школ, там, детских садов или клиник, то это осилит и московский еще бюджет. А если говорить об инфраструктуре, то без участия федерального бюджета задача нерешаемая. Москва слишком бедна для этого. Тем более, что вывод транзита товарного, который идет сейчас через МКАД и душит Москву, ну, это задача, конечно, уже федерального уровня. И это несколько сот километров пути, которые надо будет построить по югу Тверской губернии, по северу Калужской.
Расширить Москву в июне 2011 года предложил президент России Дмитрий Медведев. Однако идея принадлежит Институту генплана Москвы, рассказал «Радио Свобода» член Президиума экспертного совета при главном архитекторе Москвы Алексей Клименко.
Сама идея развития именно в таком направлении принадлежит госпоже Меламед в Институте генерального плана Москвы. Беда в том, что градостроительный документ по этой проблематике занимается очень активно тот же самый Институт генерального плана Москвы, который сделал этот последний ужасный генеральный план. Если только что этот институт сделал некачественный документ за огромные деньги. Когда мы обсуждали этот генеральный план, я в частности неоднократно говорил, что не может быть оптимальным стратегический документ до тех пор, пока не будет прорвана удавка кольцевой дороги. Можно согласовать идею выхода за пределы МКАД и развития, неправильно согласовывать именно такого рода вот валанчик для бадминтона.
В связи с увеличением Москвы возникает множество задач. Предполагается, что в бывшие подмосковные районы может приехать часть чиновников. Динара Седикова, «Радио Свобода», Москва.
Бульдозеры, 36 лет назад разогнавшие на пустыре художественную выставку, принесли живописцам успех, имя и подняли цены на запрещенное искусство во всем мире. Алфавит инакомыслия. Бульдозерная выставка. Часть вторая. Сегодня в 23 часа по московскому времени.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 27 декабря. Международные новости. Турция крайне болезненно отреагировала на принятие Национальным собранием Франции законопроекта об уголовном наказании за отрицание геноцида армян со стороны Османской империи. Этот законопроект предполагает год тюрьмы и 45 тысяч евро штрафа тем, кто отрицает факт геноцида. Турция, как известно, называет те трагические события вынужденным массовым переселением армянского народа. В Турции собираются нанести французам достойный контрудар. В стране, как отмечают эксперты, началась настоящая антифранцузская кампания. Из Стамбула корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Высказано предложение установить у здания посольства Франции в Анкаре памятник жертвам геноцида алжирцев, который, по мнению турецких патриотических организаций, устроили французы во время военного конфликта в Северной Африке. Мэр Анкары заявил, что собирается внести в повестку работы городского парламента вопрос о переименовании улиц с французскими названиями. Проходит опрос общественного мнения о переименовании центрального проспекта города, улицы Париж. С экранов телевизоров турчанок призывают не покупать французскую косметику, а мужчин не пользоваться французским парфюмом. У входа во французские супермаркеты Carrefour проходят несанкционированные митинги протеста. Молодежь и студенты призывают отказаться от покупки французских товаров. Я беседую с тюркологом Селимом Джиханом, который на протяжении многих лет изучает связи Османской империи с Европой.
Франция открыла нам путь в Европу. Первые дипломатические отношения с Западом были установлены с Францией. Первый турецкий дипломат отправился именно в Париж. Османская интеллигенция и султаны знали, понимали, любили французский язык. В высшем османском обществе говорили по-французски и всегда с большим почетом и уважением принимали представителей французской интеллигенции. Так султан Абдул-Азиз часто приглашал в гости и проводил долгие часы в беседах и спорах с Альфонсом де Ламартином, французским писателем, романистом, сторонником либеральных реформ. Турки покупали у французов дорогие ткани и парфюмерию. Турецкий язык в полной мере отразил взаимопонимание между странами, которое царило на протяжении веков. В современном турецком языке множество французских слов, которые охватывают все сферы жизни.
Я знаю, что первый роман в Османской империи, изданный в конце XVIII века, был переводом французской классической литературы.
Да, Франция стала для нас символом всей западной культуры. Всю европейскую классическую музыку мы называли «Алла Франга» — французская музыка. Ведь мы, турки, воевали, торговали, занимались разведением скота и никогда не поклонялись искусствам. Писать музыку, танцевать, заниматься живописью считалось грехом. В XIX веке историки обнаружили древние нотные записи без авторских имен. Это старинные армейские военные марши, авторы которых, янычары, побоялись обнародовать свои настоящие имена, потому что писать музыку считалось большим позором в обществе. Вплоть до 50-х годов прошлого века в нашей культуре слово «баты» — «запад» — означало «Франция». Всех турок делили на приверженцев западного французского стиля жизни «Алла Франга» и консервативных мусульман, которых презрительно называли «Алла Турка». Западники думали, как европейцы, носили галстуки, бабочки, смокинги, шляпы, слушали музыку, изучали языки. Консервативные турки предпочитали исламские одежды, четки, длинные усы. Дело дошло даже до туалетов. Например, исламский туалет называли «Алла Турка», а европейский, давно привычный всем, называли «Алла Франга», то есть французский.
Исламские туалеты до сих пор сохранились во многих городах Турции, даже в Стамбуле. Однако во всех общественных местах, к счастью, пользуются привычным французским туалетом. Но не может же антифранцузская кампания в Турции отразиться на местах общественного пользования? Власти сейчас рекомендуют владельцам стамбульских ресторанов отказаться от использования музыки французских исполнителей. Под запрет попала знаменитая песня о Стамбуле в исполнении Шарля Азнавура, которая традиционно звучала во многих стамбульских рыбных ресторанах во время новогодних праздников. Турецкие власти отрицают факт геноцида армян на территории Османской империи в 1915 году. По разным данным, погибли от 600 тысяч до 1,5 миллионов армян, подданных Османской империи. Каков ваш взгляд на эти события?
В 1915
году на территории Османской империи проживали около 1,5 миллионов армян. Архивные данные это подтверждают. Официальная трактовка тех событий в Стамбуле и Анкаре такова, но в Армении и других странах придерживаются иной точки зрения. Во время военных действий армяне поддерживали русские военные подразделения. Чтобы избежать смуты, власти приняли решение о переселении армянского населения. От холода, голода, болезней в дороге умерло множество людей. Переселенцев атаковали и незаконные бандитские формирования. Погибшие были со всех сторон.
Говорит турецкий историк и этнограф Селим Джихан. О том, как проживающие в Стамбуле французы оценивают принятие Национальным собранием законопроекта о геноциде армян, я беседую с Карин Бутье, журналист, которая уже несколько лет живет в Турции и, в частности, сотрудничает с американским экономическим журналом.
Как ни странно, некоторые турки тоже боятся ехать во Францию. Мне уже позвонили несколько моих стамбульских знакомых и спросили, не арестуют ли их в Париже, куда они собрались ехать встречать Новый год. Мои друзья беспокоятся за меня. Сегодня звонила моя турецкая подруга, предлагала помощь в случае необходимости. Моя мама звонила из Марселя, интересовалась, могу ли я свободно выходить на улицу. Я не замечаю агрессии. Обычные люди на улицах по-прежнему дружелюбны ко мне. Однако думаю, что французам теперь будет сложнее работать в Турции. Неизбежно возникнут трудности в получении рабочих виз. Думаю, что Франция потеряла расположение турецких властей.
Вопрос о событиях 1915 года до сих пор остается принципиальным для отношений Турции и Армении и невероятно болезненным для Анкары и Еревана. В той или иной форме факт геноцида армянского населения со стороны властей Османской империи, признали некоторые страны мира. Дискуссия по этому вопросу продолжается и на политическом, и на научном уровнях. Признание законопроекта французским парламентом вызвало ответный демарш Турции и привело к серьезным дипломатическим затруднениям в отношениях между Анкарой и Парижем. Елена Солнцева для «Радио Свобода». Стамбул.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, обзор ярких публикаций в средствах массовой информации. Эта рубрика возвращает нас к основной теме выпуска – политические борения в России. Обзор мнений пользователей интернета подготовил обозреватель «Радио Свободы» Валентин Барышников.
Блогер Алексей Навальный выдвигает в Live Journal стратегию дальнейших действий. Вот ее фрагменты.
Результаты прошедших выборов фальсифицированы. С этим уже никто особо и не спорит, даже в лоялистской среде. Мы эти выборы не признаем и не признаем. Базовое условие выхода из политического кризиса – сначала политреформа, то есть уведомительная регистрация партий, однозначный запрет на снятие кандидатов партий с регистрации, а потом новые выборы в Госдуму. Политическую реформу, реальную, а не крючкотворную с миллионом оговорок, прямо сейчас, выборы в 2012-м. Требования участников гражданского протеста выражены в резолюции вполне однозначно. Если они не начнут выполняться, то мы должны наращивать мирный протест, вывести в феврале на улицы Москвы и России миллион человек. Президентские выборы. То, что произойдет 4 марта, не выборы, а процедура престола наследия. Мы должны использовать эту процедуру для мощнейшей агитационной кампании против кандидата от партии жуликов и воров, ВВ Путина. Победы Путина в первом туре быть не должно. Мы должны добиваться новых выборов президента по новым правилам с возможностью участия в них всех, кто желает и собирает разумное количество подписей, внесет залог и выдвинется от партии. Возможно, понадобится группа неких переговорщиков, и тут наша позиция должна быть однозначной. Сейчас никто не наделен мандатом на переговоры от всех на Сахарова и Болотной. Любой, кто заявляет обратное, самозванец. Группа переговорщиков должна быть определена прямым, открытым, верифицированным голосованием в интернете.
А вот предложение, выдвинутое в интернет издание «Ежедневный журнал» политологом Георгием Сатаровым, некогда помощником президента Бориса Ельцина.
Мы должны договориться, что впредь будет считаться ответом власти. Власть открыто признает состоятельность причин наших требований. Власть открыто заявляет, что ее предложение – ответ на эти требования. Власть открыто вовлекает в отработку своих предложений представителей протестующих на равных партнерских условиях. Власть открыто объявляет, что готова обсуждать весь комплекс наших требований, а не отдельные выгодные ей фрагменты. Круг людей, которые ведут переговоры от имени протестующих, определяется не властью, а самими протестующими.
Политолог Глеб Черкасов в интернет-издании «Газета.ру» комментирует перспективы посредничества между властью и участниками протестов экс-министра Алексея Кудрина, предложившего свои услуги в налаживании подобного диалога.
Миссия Алексея Кудрина может быть выполнена только при совпадении нескольких условий. Наличие сторон, готовых вступить в переговоры. С этим есть определенные трудности. У протестующих нет лидера, которому доверяли бы все. Однако, по части аморфности, власть недалеко ушла от своих оппонентов. Разноголосица властных оценок митингов такая же, как и среди выступающих на самих митингах. Именно поэтому непонятно, кто и о чем будет переговариваться. Второе условие успешности переговоров – ясность относительно темы диалога. Алексей Кудрин говорит о том, что Владимир Путин за честные выборы. Но совсем ничего не известно о том, что когда-то он был против них. Только вот значение понятия «честные выборы» у премьер-министра и митингующих несколько расходится.
А вот фрагменты из поста блогера Людмилы Петрановской.
Главный вопрос текущего момента, по моему скромному разумению, не в том, что в ответ отмочит Путин, и не пора ли рыть землянки, чтобы прятаться от грядущей хунты или бунта бессмысленного и беспощадного на выбор, и не фюрер ли Навальный, и даже нигде, собственно, зима. Главный вопрос сейчас семантический. Поясню. Вот я лозунг называла. «Милый моему сердцу, это наша страна». Про страну понятно. А каков смысл слова «наша»? Или вот на Сахарова все ораторы говорили, или мы. Мы то, мы сё, мы не позволим, мы требуем, мы не забудем, не простим, мы один за всех и так далее и тому подобное. Мы – это что значит? Вот старый либерал Александр Подробинник пишет: «Надо убрать чужеродный элемент из митингов». Чужеродные для него – это националисты и коммунисты. Еще более старые, прям дряхлый почти охранитель Кургинян делает параллельно с большим митингом свой под девизом «Лучше Путин, чем либерасты и оранжевая чума». А Оксана Дмитриева желает требовать честных выборов исключительно без флагов ЛГБТ. Лозунг «Это наша страна» не имеет никакого смысла, если под «мы» имеется в виду те, кто думает, как я. Потому что если мы под требованием «соблюдайте закон» имеем в виду «соблюдайте его по отношению ко мне и к хорошим, правильным людям, которые думают, как я, а всяким козлам, придуркам, мерзким типам так и надо, и пусть знают свое место», то у меня один вопрос. Ребята, а чем вам Путин-то не угодил?
Протесты в России обсуждаются и за ее пределами, естественно, гораздо более отстраненные и с ощущением исторической перспективы. Журналистка Джулия Йоффе в блоге на сайте «Нью-Йоркера» описывает язвительное высказывание в адрес Владимира Путина на лозунгах участников митинга в Москве и отмечает.
У россиян есть давняя традиция ядовитого, горького юмора, который дает возможность выпустить пар, если ты живешь в мире, который легко можно принять за шутку. Нынешний митинг стал в большей мере, нежели чем-нибудь еще, фестивалем подобных острот.
А вот что пишет на сайте The Huffington Post известный экономист Джеффри Сакс.
Бывший президент СССР, 80-летний Михаил Горбачев, смело призвал российское правительство уйти в отставку. Этим Горбачев продолжил свою выдающуюся, формирующую историю кампанию за демократию в России и мире. Горбачев – ведущий российский демократ, хотя в России его подвергают поношению, в США о нем забывают, и он неизвестен молодежи в мире. Но фактом является то, что приверженность Горбачева демократии оставила след во всех частях мира. Теперь Горбачев присоединился к своим соотечественникам в борьбе за российскую демократию.
Материал подготовил мой коллега Валентин Барышников, а сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Исследовательский центр «Холдинг Рамир» обнародовал результаты всероссийского опроса, посвященного выбору россиянами напитков для новогоднего стола. Самым популярным напитком новогодней ночи в России остается игристое вино. В этом году его назвали главным почти на 10% больше респондентов, чем годом ранее. Основным новогодним напитком ту или иную версию шампанского считают 72% женщин и 61% мужчин. Крепкие напитки выбрали 11% опрошенных. О причинах роста популярности шампанского и культурологическом опыте образе этого алкогольного напитка, я беседую с винным критиком, поэтом и обозревателем «Радио Свобода» Игорем Померанцевым.
Шампанское, по-моему, уже давно превратилось в образ. Это уже не вино само по себе, причем этот образ в национальных культурах, он разный. В Англии я так себе представляю шампанское где-нибудь на ипподроме, да, среди цилиндров, котелков. В конце 60-х годов гонщики вдруг полюбили шампанское. Родоначальник этой традиции, он был так взволнован, он выхватил после победы бутылку шампанского и начал поливать всех. И всем это очень понравилось, причем настолько понравилось, что даже в странах с мусульманской культурой, где алкоголь запрещен, специально делают шипучку неалкогольную, так, чтобы гонщики все-таки могли тоже продемонстрировать свой триумф. Ну и, например, спуск на воду у корабля. В общем, это все образы. Свадьба, естественно. Для меня, хотя я и говорю об образах, ну, конечно, все-таки вкус шампанского, вот этот, знаете, его ведь делают из винограда недозревшего, чтобы сохранилась кислинка. И вот это все обаяние, по-моему, шампанского в том, что он из этого винограда с кислинкой недозревшего.
А русская традиция шампанского существует? Вот это вот знаменитое по советским временам еще мальчикам водочка, девочкам шампузик.
Про шампузик, вы знаете, по-моему, придумал какой-то второгодник из ремесленного училища, и попахивает, помните, была такая солдатская настойка из болгарской зубной пасты помарин. Русская традиция – это, прежде всего, французская традиция. Если вы почитаете стихи поэтов Золотого века, знаете, там рекой льется французское шампанское. Единственное, что русские любили сладенькое. Да, вот. Классическое все-таки шампанское – это брют. Для русских специально делали во Франции подслащённое шампанское, но русским и этого было мало. Они еще добавляли какую-то патоку. Кстати, так возник коктейль, который во Франции существует до сих пор. Он называется «Романов». Традиция сохранилась отчасти. Это полусухие шампанские, они популярны. Сладкие шампанские популярны. В истории шампанского и во Франции были драматические моменты. Например, в 1911 году там чуть не началась гражданская война, поскольку несколько провинций спорили за право называть шампанское шампанским, ну а уже реальная гражданская война в России, она лишила несколько домов целых винных, производящих шампанское, огромного рынка в Советском Союзе и в России.
Российское игристое или крымское Шампанское – это серьезное вино?
Ну, если ты к нему привык. Ну, если ты вырос на этом вине, если у тебя связаны какие-то личные воспоминания, кругу семьи первый глоток вот этого псевдо-шампанского, ну, почему нет? Ну, что мы будем запрещать или строить из себя сноба? Знаете, когда дело касается винной культуры, снобизм, по-моему, это плохое подспорье.
Во многих странах производят игристые вина, шампанское производят только в Шампани, как известно, но, тем не менее, довольно широко представлены национальные школы производства игристых вин, от Чехии, богемское так называемое шампанское, до, скажем, Каталонии, где производят, на мой взгляд, неплохого качества каву. Как правильно выбрать шампанское?
Вот вы назвали, кстати, каталонскую каву, фрейшная, она мне по душе. Каталонцы очень стараются. Дело в том, что вот на почве отталкивания от Испании каталонцы тяготеют к Франции. Поэтому это французская школа, их кава. Я думаю, что хорошо работают еще с шипучкой. Австралийцы из Шардоне, они делают очень приличную вот шипучку, можно так назвать, можно назвать австралийским шампанским.
А немецкие марки какой-нибудь Мум?
Проблема немецких белых вин, вы знаете, она ведь началась во времена нацизма, потому что диктатура, как оказалось, враг любой культуры, включая винную культуру. Диктатуры вообще довели просто до состояния упадка и в Испании, и в Португалии, и в нацистской Германии винные культуры, потому что это были закрытые страны, не было обмена опытом, белые вина немецкие начали добавлять сахар. И поэтому у них потом испортилась репутация и у мозельских, и у рейнских, и вот эта же слабость присуща и немецкому зекту шипучкам. То есть это брют, но такой брют, знаете, с оглядкой на маленькую сладкую оперетту.
Почему именно с шампанским связана богатая поэтическая традиция?
Вот я когда-то делал, вы знаете, передачу о шампанском, и я начал искать музыку о шампанском. И вот я думал, что будет что-то такое искрящееся, яркое. Слушайте, почти все композиции, сочиненные о шампанском, они очень похожи на вот эти пузырьки, которые медленно-медленно всплывают. Это меланхолическая музыка. Это я вот вспоминаю себе сейчас карлика, джазового пианиста покойного французского Петручани, у него есть композиция шампанская. Или, например, есть Марк Алмонд, такой певец-декадент, и у него есть песня, знаете, про зимнее утро в Нью-Йорке, в гостинице он смотрит на таракана и мечтает о глотке шампанского. Я даже глубже копал, нашел народную музыку из Шампани. Слушайте, медленные, меланхоличные мелодии. Поэтому по-разному можно относиться к шампанскому. Что касается поэтической традиции, ну, в России замечательно был развит и обыгрывался всячески образ шампанского и у Баратынского, и у Вяземского, и у Пушкина. Причем в 26-м году Вяземский написал стихи, где сравнивал шампанское, по-моему, с пылким умом. Стихи запретили, как политический образ. Здесь очень много комментариев к поэтам и к поэзии Золотого века. Цавловский, Степан, Лотман, странным образом, они бы очень удивились, если бы услышали сейчас меня, они были пионерами русской винной критики, поскольку им пришлось, благодаря стихам Золотого века, всерьез думать и размышлять о свойствах вин.
И пробка в потолок, вина кометы, брызнул ток. Почему вы ничего не написали о шампанском поэтического?
Ну, это слишком сильный, переводя с английского, вызов. Так много написано о шампанском, причем и поэтами Золотого века, и Серебряного века, Блок или Северянинс, и его безумные стихи о шампанском и ананасах. Поэтому для меня как раз вызов написать не о шампанском, поскольку получается, что ты, ну, простите за каламбур, в струе, а вот сухие вина французские или итальянские, о них тоже есть русские стихи, например, у Мандельштама, но у него как-то скорее для красного словца, вы знаете.
Вчера вечером, целуя попеременно своих внуков, я понял, что крохотные итальянцы и французы привыкают к запаху вина с младенчества благодаря дыханию дедов и отцов. Так что все начинается не с первого мальчишеского глотка, а с дыхания.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт» 27 декабря был поэт и винный критик Игорь Померанцев. Самым популярным напитком новогодней ночи в России остается игристое вино. Вот так обстояли дела во вторник, 27 декабря 2011 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсер Лина Ширяева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.